Астрология налегке.
Привет, Константин.
Здравствуй, Анечка.
Друзья, чувствительные вам нежнейшие приветы.
Здрасте, здрасте, здрасте.
Пришла весна?
Пришла, точно пришла.
Рыбы приплыли?
Рыбы приплыли, да. Из тех двоих, которые плавают, одна, которая плывет по течению, будем надеяться, уже пришла.
Вот мы их сегодня и чествуем. И первый наш герой – выдающегося ума человек и не менее выдающейся экстравагантности. 11-й чемпион мира по шахматам и человек не от мира сего – Бобби Фишер. Легенда шахмат. Ему принадлежит высказывание, ну сразу, чтобы оценить, что за человек, что если бы он играл с Богом, то партия, скорее всего, закончилась бы в ничью. Потом он еще задумался и добавил: «Впрочем, я не знаю, чем бы ответил Бог на мой первый ход Е2-Е4».
Я когда-то смотрел его, правда, еще не карту, а космограмму. Время рождения известно, считается, он асцендентный лев, там первые градусы. И там уже было, в принципе, понятно, что, во-первых, чудак. Вот классический аспект, который есть в карте, описывающий чудака, это напряженный аспект Меркурий-Уран. Очень быстрый, очень оригинальный творческий ум и одновременно с некоторым вывихом или вывертом. Хотя, конечно, это дополнительный еще вот как бы аргумент в сторону тех, кто, как вот я, считает, что Меркурий Водолей в экзальтации. Но, с другой стороны, у него есть прям как бы очевидные показатели и на психотика, потому что если Меркурий у него, ну, относительно неплох, то вот та же Луна – это уже вот Тау-квадрат с Марсом Плутоном, а это человек эмоционально неравновешенный, прям без вариантов вообще.
Однозначно, так и было.
Если мы говорим о психологии, да, о психике, о Луне и о мышлении, самоуверенность вновь один из аспектов, который был виден сразу. Он рыбы, но он рыбы в трине с Юпитером, Солнце трин Юпитер, что уже увеличивает самооценку. Солнце трин Юпитер с рецепцией, Юпитер еще и в экзальтации с черной луной. А вот благодаря известному времени мы признаем, что это еще элемент и комплекс 12-го дома. Поэтому да, он вполне себе психотик, и, скорее всего, у него представления о себе были даже покруче, чем те, которые он озвучивал.
Еще одна история забавная про него. На турнире в Буэнос-Айресе аргентинский гроссмейстер Найдорф, отличавшийся элегантностью и безупречным вкусом, ежедневно менял костюмы. Юный Фишер спросил: «Сколько же у вас костюмов?» 150. На Фишера это произвело сильнейшее впечатление, и с тех пор он начал коллекционировать костюмы.
Угу.
И при новой встрече с Мигелем Найдорфом Бобби похвастал: «Ваш рекорд побит. В моем гардеробе уже 157 костюмов». «Браво, Бобби!» – поздравил его Найдорф. «Но вы немного перестарались. В тот раз я пошутил, костюмов у меня было всего 7».
Угу. Конкурентность, завышенная самооценка. И вот, к слову сказать, хорошо вписывается в то, что ты рассказываешь, аспект Венеры в Овне. То есть Венера, которая у него очень значима, она у него гений МЦ, то есть соединение с градусом МЦ. И она явно имеет прямое отношение, как ни странно, к его успеху. И она в квадратуре с Юпитером. И это сразу про то, что он хочет, очень сильно мотивировано, во-первых, желанием конкуренции, а во-вторых, престижем, роскошью, авторитетом, ну, то есть вот такого рода вещами. И да, все это уходит опять в 12-й дом, в какие-то глубинные комплексы. В смысле духа, да, он не очень адекватный человек.
Вероятно, при том человек все-таки гениальный в совокупности, да?
По уму, безусловно, да. Можно сказать, что это однозначно и выраженный аналитический ум, и ум гибкий, ум склонный к революционным, нестандартным ходам, оригинальным решениям, но и со странностями, с чудаковатостями. То есть, как бы, если мы говорим об этих свойствах, то, безусловно, да. Если мы говорим о том, насколько он будет лично, он будет успешен, ну, ему суждено, на самом деле, быть успешным. То есть это прямым текстом, что называется, прописано. И это сильная сторона его гороскопа.
Про женщин. Он говорил, что мизогином не был, но его высказывания крайне категоричны, просто в высшей степени. Ну, например, Лиза Лейн, чемпионка США по шахматам того времени, сказала: «Бобби Фишер – сильнейший из ныне живущих шахматистов». Бобби ответил: «Это верно, хоть Лиза Лейн и не разбирается в том, о чем рассуждает». Но надо признать, что в то время американская шахматная школа была в разы слабее советской, и он, пожалуй, первый, кто вырвался и привлек внимание к американским шахматам.
Кто мог тягаться вообще с чемпионами, которые тут серийно были?
В 15 лет он ушел из школы, чтобы зарабатывать шахматами, и сказал: «В школе нечему учиться, учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был не глуп. Он неплохо играл в шахматы». Он совершенно не учитывал реакции.
Ну, он и астрологически не только не учитывал реакции, он провоцировал. У него Марс на дисценденте, и квадрат, Тау-квадрат, Луна, Марс, Плутон. На позиции 1-7 Марс на дисценденте. Он не только должен был сталкиваться с агрессией в свой адрес, с конфликтами и конфликтерами. Он открыто провоцировал, должен был открыто провоцировать конфликты и такого рода людей. и своими эмоциями, своей эмоциональностью или вопросом, вот, скажем, там, луна отношения к женщинам, он должен был эти конфликты многократно усиливать. Он реально в этом плане, вот это такая комбинация, как у него, это очень-очень-очень неспокойный момент в плане жизни, и даже не просто семейной жизни, а в плане психической устойчивости и адекватности. У него секстиль Меркурий в экзальтации, ну, допустим, если он в экзальтации в Водолее, потому что это спорный вопрос, и секстиль с Луной в экзальтации в вершине Тау квадрата, вот этот базовый секстиль поснимал нагрузку с его Тау, и, по сути дела, его психотический комплекс с огромной энергией канализировался в интеллектуальную деятельность. Это прям готовая карта для психологического разбора, как у человека происходит компенсаторика каких-то слабых сторон гороскопа или проблемных при помощи чего-то, что более позитивно.
В конце 80-х он по переписке познакомился с 18-летней венгерской шахматисткой Зитой Райчани. Через некоторое время переехал к ней в Будапешт и жил там. И вдруг в 1992-м югославский банкир Яздемир Василевич предложил Фишеру организовать коммерческий матч-реванш с Борисом Спасским на Черногорском острове Свете Стефан. Призовой фонд составил 5 миллионов долларов. До начала матча Фишеру пришло письменное уведомление от Госдепа США о том, что участие в матче на территории Югославии нарушает международное эмбарго, то есть бойкот Югославии, который объявил США.
Очередные санкции.
Объявили,
да.
США, да. И Фишеру за этот матч грозит до 10 лет тюрьмы.
Ух ты.
Но это, конечно, несправедливо в высшей степени. Понятно, что он взбесился нечеловечески. На предматчевой пресс-конференции Бобби демонстративно разорвал письмо, плюнул на обрывки и сказал: «Я заставил людей поверить, что Штаты — интеллектуальная держава, что в ней живут умные люди, а они вместо благодарности разорили меня, унизили меня, плюнули на меня, и я отвечаю им тем же».
Ну, вполне себе политическое высказывание, хотя, конечно, мотивировано оно в первую очередь деньгами, что очевидно из рассказа, да?
Но согласись, нельзя не давать гроссмейстеру ехать играть матч и зарабатывать деньги, прославляя собственную державу. Это глупый ход.
Давай так, санкции в принципе глупый ход с любой точки зрения, потому что они всегда двухсторонние, они всегда бьют в обе стороны. Вот пример, когда прилетело по лбу человеку, который оказался в стране, которая санкции вводила. Ему, понятно, неприятно. Более того, у него есть показатели, что он будет богат. То есть у него правитель второго дома, Солнце, вот этот самый Трин с Юпитером, с рецепцией экзальтации, еще и Северный узел во втором. Поэтому в определенной степени он должен был разбогатеть. Это было буквально его одной из задач в этой жизни.
Вообще он был очень странным. Даже знаменитый шахматист, чемпион СССР 1954 года Юрий Авербах вспоминал, что был странным. Вот он говорил, что Фишер ненавидел Америку, после трагедии 11 сентября выступил по филиппинскому радио, как его судьба бросала, да? Венгрия, Филиппины. И поприветствовал атаку террористов. Ну, это, конечно, жестко, но сказал: так, мол, американцам и надо, давно заслужили. И, вспоминая об этом, Авербах говорит: а что Бобби не совсем адекватен, я понял давным-давно, еще на острове Кюрасао. Еще одна локация, да? Это просто...
Кстати, опять же, управитель первого в девятом в Трине с Юпитером. Поездок будет много.
В последние годы жил в Японии со своей старой подругой Миёко Ватае, японской шахматисткой.
Да, интересный персонаж, конечно. И, к слову, к разговору о ненависти, да? Лилит у него в раке. И это один из показателей, который тут традиционно считается как искушение негативным отношением к происхождению, к родине, к генетике, к родителям, к детству и так далее. То есть буквально зацикливание на этих вещах. У него это часть комплекса 12-го дома. Тут, еще раз говорю, очень неспокойное место в его карте.
Его биографию стоит почитать. Это увлекательнейшее чтиво. Его депортировали и из Японии. После этого он жил в Исландии, в Рейкьявике. Ты посмотри.
Он умеет выпрашивать, да?
Это не то слово. Он успел и 8 месяцев таки посидеть в тюрьме. Но является одним из лучших авторов учебников по игре. Увеличение гонораров для шахматистов тоже его заслуга.
Чем-то мне это напоминает, извини, что перебиваю, одного нашего российского иноагента, тоже шахматиста. Тоже биография, вот сплошной клубок противоречий, отличный шахматист и сплошная проблема, а не жизнь.
Ну, до Фишера ему все-таки, мне кажется, далековато.
Ну, по размаху я согласен, да. Фишер, конечно, легенда, реальная легенда, не просто шахматист.
Помимо всего прочего, именно за Фишером закрепилось звание, статус самого безумного шахматиста в истории шахмат.
Шахматист-сюрреалист.
Да-да-да. В одном из ранних интервью, возвращаясь к вопросу женщин, его спросили, как он оценивает способности шахматиста. Он ответил: «Я обыграю любую. Они не слишком сильны. Наверное, потому что уступают мужчинам в уме». Журналист: «Вы назвали бы себя мизогином, Фишер?» «Нет». Просто я не думаю, что им стоит вообще заниматься интеллектуальными делами, если вы понимаете, о чем я. Их место дома, в ожидании мужчины, вот и все.
Ему должны были попадаться очень умные подруги, которые могли это терпеть и использовать в свою пользу, да.
Но он в этом, любой может на YouTube посмотреть, настолько искренен, настолько весел, он говорит это с улыбкой, без какой-либо желчи. Очаровательный человек в своем роде. А наша следующая героиня поступила именно так, как желал Бобби Фишер. Поставила свою кинокарьеру на паузу ради дома и семьи. Красивая, яркая женщина рыбы Ева Мендес. И 5 марта она отпразднует свое 50-летие. Актриса, жена Райана Гослинга. Красавица в моем вкусе. Вот ее я считаю уникальной. Та самая красота, какая-то неповторимая, ее ни с кем не перепутаешь.
Но она очень эффектная, конечно.
Очень эффектная, стильная женщина с большим вкусом. Что скажешь?
Мы говорим о рыбах, тут ничего нового. Солнце у нее в рыбах на МЦМ, то есть буквально описывает возможность сделать карьеру, построенную на своей личности, заметности, харизме и так далее. Время рождения у нее считается известным, она асцендентный рак, и луна у нее, собственно говоря, вот во льве во втором доме, доме денег, имущества. И сами деньги, солнце, находятся вот как раз в рыбах в 10-м доме. То есть если брать как бы основу чтения ее карты, то это в большей степени, конечно, человек успешный, умеющий превращать в деньги самого себя или собственную популярность или заметность. Но сказать, что это прям вот очевидные показатели, именно там успех, карьера, актрисы, да, модели, вот вроде такого в карте, но очевидным образом нет. Потому что, ну, еще раз, явные показатели немножечко читаются иначе.
Снявшись в блокбастерах, таких как «Правила Хитча» или «Метод Хитча», «Форсаж 2», «Место под соснами», где она как раз с Гослингом и снимается, родила двух дочерей и посвятила себя семейной жизни. Но все-таки моду она любит больше, чем кино, надо отдать должное. И создает линию одежды для New York and Company. И сама же ее и рекламирует. Но это справедливо, вкус у нее отменный. Вот что с Венерой в карте?
У нее не только с Венерой в карте, у нее с Меркурием в карте неплохо. У нее два больших трина в карте, что относительно редкое явление. У нее Венера в Водолее, трин Марс и трин Плутон. Правда, и оппозиция с Луной. А это будет, ну, как бы в том числе читаться как показатель женщины с неким внутренним конфликтом между ее венерианской функцией, то есть умением романтизировать, флиртовать, кокетничать, быть привлекательной, быть музой и, собственно, лунными женскими функциями. Но поскольку проект первого не Луна, то получается, что Венера в данном случае будет идти дополнительной. Но большой трин с Марсом и Плутоном, вот, пожалуйста, к разговору даже не о вкусе, а об эстетике. Вот явный такой половой магнетизм, прям очень хорошо подчеркнутый. Ну, еще и Куспид восьмого, поэтому, наверное, по-хорошему порадуемся за Райана Гослинга, ему бывает не скучно.
Я очень за него рада и думаю, что...
Венера еще и правитель пятого, да.
В совокупности ему невероятно повезло, потому что это чувство юмора у нее замечательное, и она умная женщина.
Очень. Я бы сказал, что очень. Мы это не видим, но, опять же, карта говорит, что Меркурий в соединении с Юпитером, опять же, в Водолее, то есть практически в том же месте, где у Фишера, трин Уран, трин Сатурн замкнутый. Это человек с очень хорошим умом. Прям очень глубоким и системным.
В один день с Евой Мендес, но на четверть века раньше, также 5 марта, родился самый богатый человек мира Бернар Арно. Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Mayotte Hennessy с состоянием в 207 миллиардов долларов. На 2023 год номер один на планете. Первое же решение на руководящем посту обеспечило Арно прозвище «Волк в кашемировом пальто». И оно закрепилось за ним на всю жизнь.
Когда мы оценим карты людей, которые, ну, прям совсем выдающиеся, которым что-то было суждено, для которых, ну, вот деньги, например, по сути, это всегда еще и социальная миссия. Ну, мы обычно в таких вещах ищем звезды. У него их две, ну, что таких очевидно заметных. Во-первых, это Регу, он прям на асценденте, время рождения считается известным. И, во-вторых, у него звезда Ахернар на управителе первого. Она за богатство не отвечает, но надо сказать, что его карта весьма любопытно читается, потому что если бы я оценивал ее именно в плане благосостояния богатства, я бы не сказал, что этот человек вот сверхбогат по нашим традиционным признакам, потому что если брать второй дом, то есть, собственно, его личное имущество, тут ничего плохого нет, но это и не что-то особенное. А вот, скажем, если брать его восьмой и особенно вопросы его карьеры в жизни, он должен быть очень успешным, дословно гиперуспешным. Причем успех у него идет через партнерские, даже супружеские отношения. Очень интересная история, потому что, когда ты мне сказала, что будет Бернар Арно, я глянул, на всякий случай, кто это такой, да? Ну и понял, что, конечно, это мировая финансовая элита, а значит, человек один из тех, кто принимает решения обо многом, включая президентах и много чем еще. И всегда понятно, что даже если не самая открытая, там, теневая какая-то величина, которую любят конспирологи, все равно этот человек с вот этим кругом людей, с подлинной властью должен быть знаком. Вот его карта очень яркое отражение. У него еще раз карьера идет через очень значимые, сверхценные, я бы сказал, партнерские отношения. Управитель 10-го в 7-м, он в экзальтации, на хорошем адекватном расстоянии от Солнца, то есть это планета несожженная, Венера у него. Я могу согласиться с тем, что это человек очень немягкого характера. Солнце-Марс соединение в рыбах в 7-м при секстиле с Луной, это будет человек, который прямолинейно, грубо, в стиле Фишера, не делать будет ничего. Но он больше похож не на волка, а ближе на касатку или на акулу.
Годами он совершал крестовые походы по люксовым компаниям, забирая одну за другой. И сегодня в портфолио его 75 брендов, работающих в 6 секторах. Вина и спиртные напитки, мода и изделия из кожи, парфюмерия и косметика, часы и украшения, розничная торговля, а также лайфстайл, куда входят, например, парк развлечений «Jardin de Climatation», судостроительная верфь «Royal Van Land», газета «Le Parisien», сеть отелей. Утро Арно начинает в 6:30 с прослушивания классической музыки. А надо добавить, что он мечтал стать пианистом.
Угу.
Потом читает отраслевые новости, переписки с руководителями брендов. В 8 утра он уже в офисе, остается там до 9 часов вечера. Итого 13-часовой рабочий день. Делает перерыв ради игры на рояле и играет в большой теннис. Причем занимается, конечно же, не с кем-нибудь, а с бывшей первой ракеткой мира Роджером Федерером. И особый ритуал есть, который во многом объясняет его успех. Это субботний объезд бутиков, за который он успевает проинспектировать до 25 точек, включая принадлежащие конкурентам. И нередко Арно лично переставляет в витринах сумки, консультирует продавцов. То есть у него идеальное видение очень четкое того, что такое лакшери-бренд и как это должно выглядеть, начиная с того, как выглядит витрина. Удивительно, да, для человека, который действительно мечтал быть классическим пианистом.
Но он бы не стал все-таки пианистом, хотя я понимаю, что ему это интересно и осталось интересно, да? А вот то, что он фактически не разделяет себя и карьеру вообще. Он и есть его бизнес. Именно это отражено в карте соединением управителя 10-го дома Венеры в экзальтации с Солнцем, которое у него здесь вот отличный вариант под лучами, без сожжения, то есть как надо, да еще и с рецепцией. То есть он буквально не живет другой жизнью в этом смысле.
Мне кажется, так всегда. Если мужчина чем-то увлечен и супер в этом успешен, это и есть его жизнь, способ жить, правильно?
В каком-то смысле, да. У него нет желания потратить время на что-то еще, потому что он полностью задействован в этом. Нет ощущения, что я устаю на работе. Для него нет разницы между работой и жизнью.
Раз в месяц Арно собирает своих 5 детей на обед продолжительностью 1.5 часа, зачитывает им темы для обсуждения, потом обходит стол и поочередно спрашивает их мнение. У него дочь Дельфина и 4 сына. Каждый из 5 наследников имеет равную долю в холдинге. Но это еще не все. Партнером компании по условиям не может стать человек, не принадлежащий династии. Так что, как говорили еще старые мафиози, семья – это все.
Ну, это классический пример старых денег, вот как это делается.
Да, old money. Кстати, Наталья Водянова замужем за его сыном Антуаном Арно.
Ага, вот за кем.
Ну что ж, роскошь – это своего рода религия, но все-таки не такая, какую придумал создатель саентологии Лафайет Рональд Хаббард. Для меня это, конечно, персонаж с большой буквы. Во-первых, американский писатель-фантаст. И эта способность быть писателем и фантастом во многом объясняет, как ему удалось в 20 веке придумать новую религию, религиозное движение. Саентологи, да, саентология. Ну и, конечно, куча псевдонаучных идей и практик, именуемых дианетикой. Но саентология организовала-таки церковь. И с 1954 года, вплоть до своей смерти в 1986, Хаббард возглавлял все это мероприятие.
Для меня очень неожиданно, потому что никогда не смотрел Хаббарда, но его карта, его космограмма имеет массу общего с, ну, по сути, это космические близнецы, да, вот в смысле космограммы, с очень известным персонажем из истории нацистской Германии, с Джозефом Менгеле.
Ой-ой-ой.
Тот же самый врач-убийца, который работал в Освенциме. Тот был одержим идеологией, он был буквально и настолько пропитан, что он никогда не раскаялся за то, что он делал. То есть он умер с рассказом о том, что он никому не навредил, и что он вообще человек с чистой совестью. Вот здесь мы имеем дело с человеком с чистой совестью. Он асцендентный стрелец, очень увлекающаяся натура. У него прекрасный трин Солнце, Юпитер с рецепцией, как мы только что разбирали сходную ситуацию. А здесь Солнце, опять же, это я, Юпитер – это управитель первого, и он в 11-м, то есть у него есть прямые указатели, что он может создать бизнес сетевого типа или прославиться, раскрутить что-то, связанное с такой, я бы сказал, не религиозной скорее, а вот сетевой структурой. Но да, тема религии как девятого дома у него здесь тоже присутствует, у него правитель девятого – это Меркурий. В изгнании, по старой астрологии, в падении, сожженный, но с участием двух больших тринов с рецепцией от Юпитера и Нептуна. Поэтому он как раз еще раз идеологически пропитанный на все 100. И это ярко выраженный фантазер. Вот прям в хорошем смысле, я бы даже сказал, фантазер.
Но это, в моем понимании, инфо-цыган на максималках.
Ну или так, да. Но он не человек, который как бы на пустом месте что-то делает. Это человек, который совершенно искренне верит в то, что рассказывает. Он сам этим всем пропитан на все 100%.
Писатель-фантаст.
Да, писатель-фантаст, да.
Для избавления от негативных переживаний в саентологии существует специальный прибор – электропсихометр. С его помощью саентологический священник, одитор, измеряет электрический поток в организме прихожанина и определяет источники его психологических травм. Ну, говорю же, на максималках.
Оригинально.
Сам процесс называется одитинг.
О, это я слышал, ага.
Во время одитинга человек якобы избавляется от тревог и переходит на новый уровень восприятия реальности. Хаббард несколько лет изучал обычаи спиритизма на островах Карибского бассейна, но пришел к тому, что человек произошел от моллюска. Вот это то, над чем очень многие американцы по сей день, включая Джо Рогана, который регулярно угорает над этим, и заодно над Томом Крузом, который является самым известным, да, и старым саентологом. Еще кстати, Джон Траволта тоже. Но очень тяжело, конечно, смириться с мыслью, как бы принять, что мы произошли от моллюска. Ну, так сказано в книге Рона Хаббарда, которая представляет, цитата, «хладнокровный и аккуратный пересказ событий последних 60 триллионов лет».
Хорошо.
Он молодец.
Молодец.
Молодец просто. По крайней мере, что-что, а веселить не адептов, а всех интересующихся он может легко.
Ну, я тебе скажу, что я все-таки добавлю к этому бочке дегтя, да?
Это не дегать, почему? Я факты рассказываю.
Да, потому что по понятиям астрологии вот такое сочетание, как у него в рыбах, вот с этим Меркурием, с Нептуном, с рецепциями, это человек, которому должны были быть открытые, прям открытые вещи, тайные для других людей, скрываемые, тайные, секретные. И это не только выдумки, то есть это визионер, это мистик, реальный мистик прирожденный. Ну и плюс Лилит у него в Стрельце, а это, как мы уже с тобой обсуждали, даже одного из инфо-цыган я упоминал этот эпизод. Да, классическое искушение лжеучениями или лжеучительством. В его случае в 12-м доме, то есть по сути создание секты. Очень в лоб все это читается. По поводу моллюсков. А он же был, насколько я помню, сторонником регрессии, еще до того, как это стало модным, памяти прошлых воплощений. И вот у него, судя по всему, из-за сожженного Меркурия, который имеет прямое отношение у него ко всем этим вопросам, и у правителя девятого, то есть, по сути, учение, которое он проповедует, у него вот это неумение разотождествлять свои собственные эмоции, свои собственные ментальные конструкции, которые он получал в регрессивных состояниях, с теми, которые всеобщие. Поэтому я почти уверен, что это его личный опыт, его личные проекции, которые он пытался вывести в виде общих категорий. А у него, видимо, был какой-то визионерский опыт, откуда он взял вот такие интересные идеи.
И пройти его курс могли лишь люди с очень толстым кошельком. Полное обретение познания для одного человека стоило $350 000, середина 20 века.
Классика жанра. Сделайте мне хорошо, а я забашляю, да.
Да, да. Ну а кто не мог позволить себе такой роскоши, следовали к просветлению, приняв за основу популярное изречение своего учителя. Цитирую. Есть у вас деньги или нет, у вас всегда будут проблемы с налогами, поскольку правительства безумны. Будьте нахальными, становитесь богатыми и посылайте их ко всем чертям.
Ну да. Солнце, трин, Юпитер. Он понимал свою целевую аудиторию.
Ну а дорогим рыбам, как можно больше счастливых переживаний в вашем новом личном году, понимающего окружения, кому можно доверять и с кем хочется делиться чувствами, и, конечно, любви вам и эмоциональной стабильности.
Глубоких вам инсайтов к Хаббарду, но только что вас в меньшей степени обсуждали потом и открыто по этому поводу стебались в эфире. Хорошего вам легкого года, учитывая, что Сатурн идет по вашему знаку, и это для многих этот год будет не самым простым в жизни. Ну и, конечно, близких людей, которые всегда вас поддержат, будут с вами и поймут даже самые-самые странные ваши закидоны, как это было с Бобби Фишером.
С днем рождения, дорогие рыбы!
Всех с днем рождения!
Астрология налегке.